что энергия связи называют энергией связи. Энергии связи делят на число частиц в ядре. Получается, ну, то, что можно назвать парциальной энергией, средней энергией, приходящейся в ядре на одну частицу. Самое удивительное заключается в том, что вот энергия связи, приходящаяся на одну частицу, больше на краях, то есть для новых ядер и больших ядер, и меньше в середине периодической системы ядер. Она минимальная для железа. Это означает, что выгодно соединить два легких элемента, два ядра легких, я их обсуждаю, как это сделать, два ядра. И наоборот, разбить тяжелое ядро на две составные части. Любая из этих двух реакций, если мы ее сумеем осуществить, идет с выделением энергии. Вот это и есть ядерная энергия, которой мы овладели довольно быстро, когда изготовили атомные, так называемые, водородные бомбы. Овладели гораздо медленнее, когда мы создали атомные электростанции, и совсем не овладели для энергии синтеза. Итак, выгодно энергетически слепить два легких ядра в одно двойное, и энергетически выгодно расщепить тяжелое ядро на две части. Обе эти реакции, если им удается осуществить, идут с выделением энергии. Вот это и есть та ядерная энергия, за которой охотится человечество. Но, как всегда, люди больше любят уничтожать и разрушать, а не строить и делать. Поэтому началось освоение ядерной энергии с изготовления оружия, тем более, что пришлось на Вторую мировую войну. Я привожу здесь две даты. 1945 год, вы все знаете, было испытание в Соединенных Штатах бомбы усилиями НАТО, а потом две бомбы сбросили на Японию, на Хиросиму и Нагасаки. Но уже через 9 лет, в 1954 году, в Советском Союзе была построена то, что называется сейчас первая атомная электростанция. Она была построена в области под Москвой. По этому поводу величайший поэт всех времен и народов, который написал три текста государственного гимна Советского Союза и России Михаил Бог, написал такие стихи. Советские ученые внесли в науку план пустить электростанцию 5000 кВт. Стоит электростанция, могучая и сильна. На атомной энергии работают. Ну, одну, по крайней мере, здесь мы получаем ценную информацию, мощность первой электростанции, когда вы заполняете квитанцию на оплату электрических счетов, вот умножите 5000 кВт, за 24 получите сколько в сутки, потом на 30 получите сколько в месяц вы сжигаете. Ну и отсюда можете представить себе, сколько квартир можно было осветить с помощью вот этой первой атомной электростанции. Конечно, она была золотая бриллиантовая, то есть энергия на ней была настолько дорогая, это был чисто физический эксперимент, но 9 лет всего понадобилось для того, чтобы от атомной бомбы привели к первой атомной электростанции. Значит, атомная бомба построена на явлении тяжелые выгодные тяжелые элементы разрушены. Водородная бомба работает по принципу синтеза. Наоборот, по принципу создания более тяжелого ядра из более легких ядер водорода. Не совсем водорода, я поясню. Но факт тот, что вот с 1953 года прошло, сами прочитаете, сколько там лет, но пока электростанции на работающие на принципе синтеза построено нет. Почему? Очень просто. Дело в том, что деление ядер вызывается ядром. Это те снаряды, которые разрушают ядро, раскалывают его на две, реже, ну, как сказать, на большинство, практически на это. Нейтрон – нейтральная частица. И, по крайней мере, при приближении к ядру, она не испытывает эффекта отталкивания за счет плотности заряда. Синтез происходит, если мы два ядра сблизим на расстоянии действия ядерных сил. Это расстояние 10 минус 12 сантиметров. Примерно на расстоянии с 10 минус 8 ядра, чувствуя, что они одинаково заряжены, начинают расталкиваться. Это кулоновский эффект одноименных заряжек. Поэтому для того, чтобы они сблизились на расстоянии, когда начинают очень короткодействующие ядерные сильные действия, они должны преодолеть и иметь огромную энергию на то, чтобы преодолеть вот эту силу кулоновского отталкивания. При этом надо иметь в виду, что если вы, скажем, одно ядро направите на другое чуть-чуть по другому, то они просто разлетятся, оттолкнутся и разлетятся в разные стороны. Чтобы они сблизились на расстоянии 10 минус 12, они должны лететь лоб в лоб. Иначе они растают. И вот все это и создает огромные трудности, о которых я расскажу, для того, чтобы реализовать, создать атомную электростанцию, основанную на силе. Ну вот я здесь привожу примеры простейшие реакции ядерного синтеза. Самая простая реакция, первичная, это дейтерий плюс дейтерий, получается или тритий и протон, или ядро гелия нестандартно, не 4, а 3 и нейтрон. Что такое тритерий? Тритерий – это ядро водорода с атомным весом 2. То есть оно состоит из одного протона и одного нейтрона. Тритерий, естественно, в виде встречается везде. В обычной воде примерно его на уровне 1%. То есть его навал сколько хочешь. Вот. Дальше самое интересное для нас идет реакция такая. Дейтерий плюс тритий. В этой реакции получается гелий и нейтрон. Ну, дальше еще есть реакция дейтерий и гелий. Что такое тритий? Тритий это переросток. Водород переросток. Это ядро водорода, состоящее из протона и двух нейтронов. Трития в реальной природе нет и быть не может, потому что тритий радиоактивен с периодом распада 12 лет. Вот. То есть он просто за 12 лет, если вы изготовите стакан трития, он практически... Ну, половина за 12, потом еще за 12, и тогда экспонентная лекция книги. Вот. Но в то же время реакция дейтерий плюс тритий самая удобная для использования получения ядерной энергии. Она, в частности, используется в водородной бомбе. Вот, ну и на нее строится вся проблема управляемого термоядерного синтеза. Значит, как я сказал, трития в природе нету, но он довольно просто получается из лития. Вот в результате реакции ядерной, которая там написана, литий плюс нейтрон, значит, если мы будем литий, ядро лития бомбардировать нейтронами, то получится тритий и гелий. Ну и теперь мы подходим к самому главному. Значит, как я сказал, для того, чтобы два ядра, ну скажем, дейтерий и тритий, вступили в реакцию, нужно, чтобы они преодолели кулоновские расстояния. Если мы возьмем пучок одного и направим на пучок другого, то они просто, ну, с очень большой энергией, ускорить пучок от недруга, они просто прилетят друг к нему друга и не заметят никаких реакций. Для того, чтобы они вступали в реакцию, их надо держать в замкнутом объеме с температурой порядка 100-150 градусов Кельвина. Ну, градусы Кельвина отсчитываются от абсолютного нуля, то есть от минус 270. Мы находимся с вами, грубо говоря, в среде порядка 300 градусов.
Так вот, 100-150 миллионов градусов Кельвина нужно. Вот этим объясняется приставка, почему мы говорим не просто о ядерном синтезе, а о термоядерном синтезе, когда мы хотим иметь управляемый процесс. Для сравнения, что такое 100-150 миллионов градусов Кельвина. На поверхности Солнца температура всего-навсего 6000 градусов. В центре Солнца она 20 миллионов градусов, то есть 5 минимум раз ниже, чем того в центре Солнца. Там плотность другая за счет этого процесса. Но она, в принципе, 5 раз ниже той температуры, которую мы должны получить в земных условиях, чтобы организовать реакцию вот, термоядерного синтеза. Ну, как же сделать это, как может сделать этот человек, если он не хочет делать бомбу, а хочет иметь, ну, некое устройство, которое будет ему давать ядерную энергию, ну, положительный сам. Значит, вопрос заключается в том, что, с одной стороны, я сказал, что надо, чтобы был ограниченный объем, и чтобы там частицы взаимодействующие не двигались хаотически достаточно долго, чтобы они успели вступить в реакцию. Значит, тем самым речь идет о том, как же нагреть и удержать до температуры в 100 миллионов градусов и выше. Значит, ответ такой. Ну, ясно, что при такой температуре ни о каких атомах речи быть не может. То есть вся электронная оболочка слетает, и у нас образуется плазма, то есть отдельно ядра и отдельно, ну, все это перемешано, конечно, как не грех, но электроны существуют в этой среде не связанные с атомами, и атомные ядра существуют тоже не связанные с электронами. Значит, итак, речь идет о том, что мы должны нагреть до температуры выше, чем температура в центре Солнца, дейтериотритиевую смесь и удержать достаточно долго. Ну, что такое достаточно долго, я скажу. Для того, чтобы, ну, достаточно большое количество ядер вступило в реакцию и подарило нам вот эту самую ядерную энергию, за которой мы охотимся. Так вот, оказывается, что изолировать среду с температурой порядка 100 миллионов градусов можно только с помощью магнитного поля. Никаких материальных стен, сделать это. И вот, пожалуй, пальма первенства среди всех вариантов, с помощью которых мы собираемся, мы в смысле человечества, реализовать и использовать энергию термоядерного синтеза, это установки токамак. Токамак — это сложное слово, ну, оно образовано из такой комбинации – тороидальная камера с магнитными катушками. Идея этой установки предложили 1950 году там и Исаака. Я напомню, что водородная бомба была сделана в 1953 году. То есть эта идея была высказана еще до создания водородной бомбы. Надо сказать, что Курчатов, возглавлявший все ядерные исследования в Советском Союзе, с самого начала понимал, так сказать, вот необходимость холодной войны, вот, противостояние американцам и потому изготовление соответствующих атомов сначала, потом водородных бомб, но он с самого начала был ориентирован на то, что ядерная энергия должна использоваться в мирной цели. И вот уже в 50-м году была предложена идея установок Тагомар Талом и Сахаром. Но сейчас нам покажут, что это такое. Значит, эта картинка неудачная. Вот в каком смысле. Значит, Тагомар работает как трансформатор. Но вот на это слева, на железку, нужно было бы намотать проволоку. Вот я видел картинку, это неудачная, просто у меня в тот момент другой не было. Теперь, когда вы начинаете пропускать по проволоке ток, то вы создаете магнитное поле в железе, которое, в частности, идет вот через вторую половину рисунка. Нарастающее магнитное поле создает вихревое электрическое поле, ротор равняется минус ДБТ, и это вихревое электрическое поле делает два действия. Во-первых, ну там достаточно, сейчас я даже больше скажу, значит, делается вот эта тороидальная камера, ее разрез показан, она сплошная. То есть это в ней создается вакуум 10-14 частиц кубических сантиметров. Ну, в воздухе, в котором мы с вами находимся, с каким-то коэффициентом 10, это число Вальдшмидта, так называемое, 10-19. То есть вакуум порядка 10 минус 5. При таком вакууме, то есть при таком редком воздухе, пока это еще воздух, легко осуществляется пробой. Значит, воздух вот наш, который предыдущий пробой, идет на высокое напряжение, а при таком редком воздухе легко осуществить пробой. И в результате получается электрический ток, который поддерживается вот как трансформатором. И этот ток выполняет две функции. Во-первых, как электроплитка, он нагревает воздух, который находится внутри камеры. За счет теплого тепла, который вы все прекрасно знаете, если вы дома, у вас кроме газовой плиты есть еще обычный примитивный чайник. Значит, вот за счет амического тепла нагревается вот та плазма, которая образована в случае этого пробоя. И самое главное второе. Вот вы видите тут кругом вокруг этой камеры обмотки. Они создают стационарное магнитное поле. Магнитное поле, которое называется тороидальным, оно будет по внутри тора по полу. Ток, который создается в плазме, создает магнитное поле вокруг себя. Ну, так называемое полноидальное поле. А дальше происходит интересная вещь. Наложение того тороидального поля, которое мы создали в катушках сами, на то полноидальное поле в перпендикулярной плоскости, которое создал в результате этого наложения силовые линии приобретают винтовой характер. Они как бы обматывают вот ту стрелочку, что здесь есть. И вот это магнитное поле и является только силой, теми стенками, которые удерживают среду, образовавшуюся внутри. Ну, самое главное, я не знаю, насколько вы себе это представляете, что магнитное поле не дает заряженным частицам двигаться поперек себя. Но очень легко частицы могут двигаться оттуда. Если бы силовые линии оттуда выходили, то по ним за время порядка 10⁻⁸, 10⁻⁹ секунды все бы оттуда вылетело. В это время скорость движения. Вот. Но в том-то и дело, что создается такая конфигурация, и вот это, ну, математики, вы должны понимать, нам повезло, что топология допускает вот такие конфигурации, когда винтовое магнитное поле не выходит за пределы вот этого тора. То есть внутри этого тора сильное магнитное поле, но силовые линии нигде не торчат. Поэтому образовавшийся внутри этой среды плазма, ну, в общем, достаточно хорошо удерживается этим магнитным полем. Вот это принцип действия установок Токамак. Что у нас там следующий картинка? Да, за счет чего нагревается плазма в установках Токамак? Ну, я уже сказал, что прежде всего за счет термического нагрева, то есть то, что мы имеем в электроплитке и в газовом, в этом, в кипятильнике, в кофеварке. Но тех температур, которые нам нужны, ну, принято измерять температуры в килоэлектронвольтах, там надо, значит, грубо говоря, 12-15 кэ, этого не хватает. Поэтому встает, с самого начала встал вопрос о дополнительных методах нагрева. Один из таких методов очень любопытен. Это нагрев пучком быстрых нейтральных частиц. Что же происходит? Вы знаете, что разогнать заряженные частицы очень просто. Ну, можно просто разогнать. Поэтому как же сделать это? Надо сначала частицы, я не знаю, то есть содрать с них их, потом их разогнать, а потом их сделать снова нейтральными каким-то образом, потому что заряженную частицу, поскольку из кастрюли нельзя вылить, то в нее нельзя и налить. Заряженные частицы тем магнитным полем, которое создавалось внутри тора, они с извне не пустят. И вот очень сложный процесс. Сначала нейтрализовать, разогнать заряженные частицы, потом назад нейтрализовать, и в виде нейтрального ввести внутрь камеры. Магнитное поле тут не мешает. А дальше надо, чтобы они в камере за счет столкновения с тем, что там содержится, снова минимизовались. И поскольку их энергия выше средней, ну, 150 раз, средней энергии частиц, которые мы имеем, значит, мы имеем, скажем, нужно нам, скажем, 10, 13, 15 кэ, а мы разгоняем их до 100 кэ, то есть, ну, раз, 8, 10, больше. Значит, если мы, они там ионизовались, они стали заряженными, и их стало магнитное поле держать. Но они высокой энергии, они начинают толкаться с остальными частицами постепенно и отдавая свою энергию. Вот это то, что называется нагрев пучком быстрых нейтралов или атомов. И второй метод заключается в том, что, опять-таки, в определенном диапазоне мы вводим в эту среду электромагнитное поле, которое, ну так, подбирается диапазон, плазмы, находящиеся внутри ловушки магнитной, он вращается. Вот это внешние два источника, то, что принято называть дополнительным нагревом, сверхонического нагрева. Ну, вы, кроме всего прочего, должны понимать, что наращивать вот тот провод, который создает нам вихревое электрическое поле, нельзя беспредельно. То есть мы, в принципе, такая установка должна иметь импульсный характер. Мы поле наращиваем, ток увеличиваем, но в какой-то момент мы должны остановить процесс. Как только мы остановили процесс, мы перестали поддерживать вихревое электрическое поле, и процесс сразу изменился, прекратился. Ну вот, значит, дополнительные методы нагрева нужны, потому что только... все как восхождение на Эверест. Дело в том, что проводимость плазмы убывается ростом, проводимость растет с ростом температуры, как тест степени кристалла. То есть чем выше вы нагрели температуру, тем тяжелее каждый следующий шаг. Это как на Эверест. Вы поднялись до 7 тысяч, вам тяжело, не хватает воздуха и прочее. И каждый следующий шаг становится все более и более трудным. Так вот, и здесь ионический нагрев именно. Да, таковы законы природы, что чем выше мы нагреемся среду, тем тяжелее в нее вложить следующую энергию за счет ионического процесса. Так, ну что там дальше? Сейчас я вам расскажу очень трогательную историю. 56-й год. В Англии, по-моему, это чуть не была первая правительственная делегация, отправленная в капиталистическую страну. В составе делегации Хрущев и Булганин. Булганин числится тогда, значит, был председатель Совета Министров, а Хрущев был генеральный секретарь КПСС. Но в Англию, в капиталистическую страну, посылать во главе делегации генерального секретаря ЦК КПСС было нельзя. Значит, Хрущев послали под видом член президиума Верховного Совета КПСС. Ну, это ясно. Все и они понимали, что он в этот момент лидер нашего государства, и его согласились принять в таком виде. И мы тоже это знали. Хотя слух ни та, ни другая сторона этого не было. Но в составе делегации было еще два человека. Это Курчатов и Туполев. Два академика. Ну, Туполев вы фамилию слышали. Это конструктор наш самолет. Это самый великий за прошлый век, во всяком случае, его самолет уже был во время Великой Отечественной войны, хотя опять Сталин какое-то время его держал в Перми, и он работал в Чарашке со здоровьем. И Курчатов. Имя Курчатова не было известно никому, за исключением нескольких, ну я не знаю, как сот физиков, которые работали в нашей стране над ядерной проблемой. Зачем? Да. Значит, Громыко в это время был министром иностранных дел. Он не был членом делегации. Он был сопровождающим лицом. Ну, я там сопровождающих лиц был. Но делегация была 4 человека. 2 академика и 2 реальных политика возглавляющих наших государств. Зачем же повезли Курчатова и Туполева в Англию? Ну, Туполева, я не знаю, думаю, что бы была пара. А Курчатова повезли. И это было величайшее совершенно его заслуга. Для того, чтобы рассказать. Дело в том, что работы по управляемому термоядерному синтезу не только у нас, но и за границей велись. Тех же самых секретнейших лабораторий, в которых разрабатывалась ядерная атомика. За теми же высокими заборами, с теми же строжайшими формами контроля суперсекретного информации. И вот Туполев был, то есть не Туполев, Курчатов, первым в мире человеком, который понял и убедил власть, кто работает по мирному использованию ядерной энергии и военному использованию, надо разделить. И работать по мирному использованию ядерной энергии надо рассекретить и сделать достоянием всего человечества. Ну, вы понимаете, что ни Хрущев, ни Булганин специалистами в этой области. Это означает, каким высоким авторитетом обладал Курчатов в нашей стране, ну, чтобы политики послушали его и разрешили ему рассказать в Англии о исследованиях по мирному использованию ядерной энергии в нашей стране. Короче говоря, Курчатов в английском атомном центре Хауэлл, это недалеко, он расположен под Оксфордом, ну, где-то километров 20. Сделал доклад о наших исследованиях, о направлениях исследований. Я был там в свое время, ну, в 90-е уже годы, то есть спустя, ну, сколько, 40 лет. И видел, говорил с одним человеком, который в свое время, 40 лет назад, слушал доклад Курчатова. Он мне сказал, что они думали, ну, скажем, общеизвестной, ну, для физиков истины, и все. Значит, они были поражены откровенностью, содержательностью, ответом на все конкретные вопросы, как вы это делаете, с которыми выступил Курчатов на Хауэлле. Ну, опять-таки я вам личное впечатление. Значит, когда делегация вернулась на аэродроме, значит, чтобы вы понимали, я родился в 29-м году, мне 80 лет недавно исполнилось. То есть это, значит, было мне где-то, что, 40 лет. Вот, значит, на аэродроме был митинг, на котором Хрущев и Булганин докладывали, насколько успешно в политическом смысле была их функция. Значит, я учился на физфаке. У нас были люди, те, кто были с самого начала распределены на ядерное отделение, и от них краем уха я слышал, что все ядерные исследования в стране у нас руководит человек, которого зовут Фарадай. Так вот, когда был этот митинг на аэродроме после возвращения делегации из Англии, после Хрущева и Булганина к микрофону подошел человек с бородой Черномора, никак не лучше. И так я узнал в тот момент величайший государственный секрет, кто такой Борода в нашей стране и кто руководит всеми ядерными исследованиями. Ну, правда, уже это было к этому моменту доклад Хауэлле был, так что это не было уже абсолютной новостью, но во всяком случае из трех карт, которые занимались обороноспособности нашей страны, Келдыш, Королев и Курчатов, только имя Курчатова оказалось известным всем людям. Не до его смерти. Имя Келдыша и Королева мы только узнали в их некрологах. А Курчатов, благодаря этому докладу Хауэлле и этому, я повторяю, подвигу на самом деле, оказался, ну, известно всему миру. Что произошло дальше? Значит, в 1957 году Курчатов предложил создателю нашего факультета Андрею Николаевичу Кирову, поскольку работы стали рассекречены, и их не обязательно было держать за забором высоких Курчатовского института, но он имя Курчатовского получил потом, мне так легче говорить. Он предложил создать на собственном университете группу математиков специально, которая занялась бы расчетами, необходимыми для
сознанию решение проблем, проблемы, помогали нам. Курчатов знал Тихонова, поскольку он помогал с расчетом связанные с атомной и ударной бомбой, так что это был не был для него новый человек, но возможность того, чтобы рассекретить, после того, как были рассекречены эти работы, появилась возможность вот создать такую группу для расчета, для решения математических задач, связанных с проблемой УТС, в Московском университете. Вот так я пришел в этот круг исследований. Ну, прошло 2 года, 58-й год, ничего мгновенно не делается. В 58-м году были проведены первые международные конференции по мирному использованию ядерных энергий. Они включали все. И реакцию деления, то есть то, что уже были пустили трансакцию 5000 кВт, и по управляемому термоядерному синтезу, который была еще только зачатком. В дальнейшем следующие конференции были разделены, потому что это совершенно разная физика, совершенно разная проблематика, и то, что было интересно для тех, кто занимался электростанцией, не было интересно тех, кто занимался управляемым термоядерным синтезом, и наоборот. После этого международные конференции по мирному использованию ядерной энергии стали абсолютно регулярными. Ну, а дальше произошло вот что. Вот, значит, вот там у меня в кавычках мудрость американцев и англичан. Мудрость американцев и англичан заключалась вот в чем. Как только эти работы стали рассекречены, открыты, они создали специальные лаборатории без вот этих высоких заборов и служб секретности. В Англии это было сделано так. Остался старый аэродром времен Второй мировой войны. Огромная территория, которая не использовалась. И вот на территории этого аэродрома была построена, у него была большая территория, то есть там можно было именно строить хорошо. Это тоже недалеко, еще ближе к Оксфорду, чем к Роял. То есть это недалеко и от Хауэлла, и от Оксфорда. Была создана лаборатория. Я в ней несколько раз бывал. Вот. Ну, как всякая физическая лаборатория с дорогим оборудованием, ну, так просто надо, пройти нельзя, человек смотрит. Но пропускная система элементарная. Ну, внушают, что кто-то подал заявку, оттуда, отсюда. И все, никаких высоких заборов, ничего. Я видел, как служащие лаборатории просто из машины. Значит, это просто в чистом поле была построена, то есть это не город, нигде, а вот это всех удобства многих. Вот, человек просто из окна машины чего-то показывает, машет и пускает, то есть нет никакого вещи. Американцы тоже построили такую лабораторию в Принстоне. Значит, называлась она EPPL, значит, Princeton Plasma Physics. И там тоже самая очень простая пропускная система. Ну, бюро пропусков есть, но это, кажется, не то, что стреляет из предупреждения. У нас мы до этого не догадались. То есть у нас все эти исследования оказались сосредоточены в Корчатском институте, рядом с закрытыми лабораториями. Поэтому у нас проход, вот те подразделения Курчатовского института, в которых проводятся эти исследования, гораздо более сложный. Ну вот, к чему это привело, я потом расскажу. Так, давайте следующий. Значит, дальше произошло следующее. Значит, у нас работами по управляемому термоядерному синтезу руководил академик Арцемов. Ну, чтобы вы понимали, это академик-секретарь отделения физики, то есть самый главный среди академиков в области физики.
Значит, интересная вещь. Ну, он получал зарплату как академик-секретарь. И еще там. А у нас в советские времена больше, чем полторы ставки получали. В результате оказывалось, что вроде бы управление по управляемым маятным институтом, он должен руководить работами на общественных началах без зарплаты. Но если человек работает без зарплаты, с него нету спроса. Он юридически ни перед кем не отвечает. Поэтому ему выписали какую-то зарплату типа 7 рублей. Только для того, чтобы возложить на него юридическую ответственность за свою работу в этой области. Так вот, у нас руководил работами академик Арцинович. В 68 году в Новосибирске проходила третья конференция по проблеме управляемого термоядерного синтеза капитала. Съехалось, ну, по-моему, ну, я не знаю, боюсь собрать, сколько там, 400, 500, ну, очень много. Ну, и каждая сторона, прежде всего мы, американцы, представили доклад о своих наиболее выдающихся достижениях. Ну, и оказалось, что там соревновались, на какой температуре сумели разогреть вату. У американцев ничего хорошего не получалось, а у нас, ну, нагрели вату почти до Кэва. Я напомню, что надо 10 Кэва. И американцы, ну, не прямо, но в общем заявили, что это подтасовка, что мы вешаем лапшу на уши, что это не разумеется. Теперь в чем была разница? Я вам говорил, что магнитное поле, которое создается в катамаке и верхних классах, имеет винтовой характер. Но оно винтовым становится именно после наложения первичного поля тороидального, которое мы создаем внешним катушком, и вторичного поля полоидального поперечного, которое мы создаем толком. Американцы вроде бы оказались умными. Они изначально от тороидальной системы никто не отказывался. Что это тороидальное? Топологически. Способны удержать внутри себя силовые линии магнитного поля. Они винтовой характер поля создавали внешними источниками. Значит, в установке это команда. Есть плазма, есть нужная конфигурация магнитного поля. Нет плазмы, есть только тороидальное поле, которое создается внешними катушками. В установке, которую они назвали стеллоратор, кто знаток стелла, что означает? Так, есть знатоки иностранных языков?
Да.
Звезда, совершенно правильно. Так вот, значит, вот такое поэтичное название звезда Саларата, они дали установку, в которой винтовое магнитное поле создавалось заранее. Еще плазму там не создали, а поле уже есть. И оказалось, что природа умнее человека. То есть магнитное поле нужной конфигурации, которое создает человек в простейшем виде доедания, плюс природа, топ, оказалось более надежным, чем винтовое поле, которое создавалось заранее в виде винтовой системы. Оно оказалось у них верхом. Силовые линии выходили слишком легко изнутри, а значит удержание, я говорю, что там вдоль силовых линий за 10 минут. И в результате у них ничего не получилось, в то время как Арцинович, вот я вам сказал, уже примерно дошел до этого. И дальше это второй ход. Значит, когда американцы усомнились в том, что мы предлагаем физически то, что получили, что это какой-то попытка потасовать обмануть. Значит, академик Арсенович сделал невероятное, опять-таки, по тем временам шаг вперед. Позабудь нас рассудок и прибавь всем англичан приехать со своим измерительным оборудованием и независимо от нас, не нашим оборудованием, ничего, проверить то, ну, провести диагностику той классы, которая формируется. Значит, вот в чем я вам сказал, в чем была мудрость англичан и американцев, у нас с Арциновичем, я не знаю, причем как я слышал о том, он дал сделать такое предложение, не согласовав его с властями. Но его разрешили. Значит, трудность заключалась в том, чтобы англичан пустить работать в течение полугода в институт атомной энергии. Это почти, опять-таки, это подвиг равного тому, что Курчатов рассказал Павлову. Значит, англичане приехали, они привезли 6 тонн измерительной аппаратуры своей и полгода работали по шару. Мороки для службы безопасности это сказало часто. То есть их встречали у проходной, ну скажем, 9 ну, человек из системы, ну, как он, охрана, условно назовем. Не тот, который стоит там, а достаточно высок. И вел их 4 человека, вел их туда, в тот корпус, в котором разрешено было находиться, где стояла установка эта команда. В конце рабочего дня и таким же образом выставляли. Жили это уже они за стеной Курчатовского института, там были у них специальные гостевые квартиры, так что это как раз была не проблема. Но вот их таким образом они. Они полгода работали, конечно, они полностью подтвердили. И даже за то время произошел прогресс, температура стала еще. Это 68-й год. А через год, в Дубне, в 69-м году, была конференция. Опять, ну она такая локальная была по управляемому термоядерному синтезу, который, ну, человек 154 приехал. И вот на этой конференции, это спустя год после доклада Арцемовича и полгода, ну, примерно к этому времени отмечали и кончили работу, значит, американцы объявили, что они хотят перековать мечи Парал, что свои сковородки, по крайней мере, части этих наиболее крупных, они будут переделывать через район Токамаки. Так, Токамаки вышли, это было чисто наше, и идея, и наше оборудование, и наше направление, так оно перестало быть чисто нашим и стало достоянием уже мировой научной общественности. Но, посрамленные американцы, а вслед за ними остальные, слово «Токамак» никогда не использовали, ну, то есть у тех, когда они говорили «Токамак», который назывался, они говорили, но все установки типа Токамак, которые они строили у себя, а также потом стали строить во Франции, в Англии, они называли ТО. То есть буква Т даже фигурировала, в сокращениях буква Т фигурировала, но слово Токамак они никогда по отношению к своим установкам не принимали. Ну, после вот всех этих событий у нас это было последнее детище, да, создание которого Арцемович, к сожалению, не дожил. Была построена установка Т-10, а в Принстоне, в Соединенных Штатах, установка PLT, что означает Princeton Large Torus. Потом были установки, ну, мы их называем установками третьего поколения. Это Т-15, жертв, ну вот тут они выписаны, значит, жертв на сегодняшний день самая большая установка в мире. Слово жертв означает Joint European Cross. Вот это установка джет. Я обращаю ваше внимание, что вы представляете, вот тут маленький, такой, как таракан, человечек. Вот это масштабы установки. То есть она стоит в помещении, примерно ангар, ну, 7-8-этажный дом был. Вот. Огромная установка. Она построена вот в той лаборатории, про которую я вам рассказывал, на аэродроме бывшем, там, не с РТР. Вот. Что сделали в этом смысле англичане? Удачно они, у них было место, куда развивать и в то же время не строить высокий забор. Значит, ну вот этот, он называется объединенный европейский торт, потому что по существу работа этой установки финансируется, ну, европейской комьюнити, и на ней работают представители разных стран, включая, то есть вот эта лаборатория английская, она из двух частей состоит. Есть чисто английская, где они проводят чисто свои исследования. И есть европейская общая, где работает общая команда. И вот я повторяю, чтобы вы представили. Значит, размер камеры внутри по высоте это больше 2 метров туда. Ну, в чем дело? Дело в том, что вы сами все прекрасно должны, если у вас немножко внутренняя логика есть. Потери энергии идут через поверхность. Источник энергии в объеме. Значит, чтобы сделать наиболее эффективно соотношение потери к источнику, надо увеличивать объем, потому что с увеличением объема он растет как линейный размер кубика, а поверхность как линейный размер квадрата. Поэтому совершенно ясно, что установки такие, на которых мы хотим решить задачу, должны быть большие. Их масштабы несколько метров. Вот так, 6, ну, чем дальше в лес, тем больше дров. Давайте еще следующий поставим. Да, вот мы переходим к следующему. Значит, дело в том, что суть проблемы заключается в том, что все эти исследования довольно дорогой удовольствие. Ну и пока есть нефть, есть уголь и есть привычные поставщики этой нефти, угля и прочее, и пока эту жертву нефть любому больших денег вкладывает каждый, ну вот, не хочет. Поэтому началась торговля. Академик Велихов наш предложил, давайте, ребята, жить дружно, объединенными, не будем каждый вот строить свою большую установку, построим одну объединенную усилию. И проектирование этой установки продолжалось 15 лет. Проектирование стоит минуту. Ну, компьютерные расчеты какие-то, еще зарплата тех, кто там на ними работает. Но по сравнению с тем, что делать надо, когда надо делать медали и прочее, это умало. Поэтому все охотно проектируют. И продолжалось это проектирование 15 лет. И был разработан проект, вот называется он ИТР, наверное, правильнее сказать АИТР, потому что это International Thyroidal Experimental Reactor. Значит, соглашение о строительстве этой установки подписано было в ноябре 2006 года, то есть вчера, ну позавчера, всего лишь. Строиться она должна во Франции в департаменте Прованс. Альфред, милый, дорогой, ты забыл Прованс. Я прожил так много, провел так много дней светлой юности своей. Так вот, в Провансе строится установка ИКА. А предполагается, что ее строительство займет 10. Это было в 2006 году. Я не знаю, как скажется то, что мы сейчас называем кризисом, насколько это изменит финансирование и, может быть, замедлит строительство установок. Но что должна сделать эта установка? Значит, вводится такая характеристика, она обозначается стандартной буквой Q большой. Сколько энергии мы получаем в результате ядерных процессов, и сколько энергии мы вкладываем в плазму. Вот это Q большое на ИКА предполагается достигнуть 10. То есть, надо иметь в виду, что это не все затраты энергии. Если там горит лампочка, то это не все. Если там еще где-то на что-то энергии, даже на создание энергии вот тороидального магнитного поля, которое не выключается в общем в течение какого-то времени, это не все. Значит, ведется баланс именно физики. Сколько энергии физику в эту базу мы вложили, чтобы ее нагреть вот до этих самых злополучных 10, 12, 15 Кэлвин, и сколько мы получим в результате нашего. Ну, в каком виде мы ее получаем. Я напомню вам, что в результате этой дейтериево-деритовой реакции получается гелий, и нейтрон. Гелий уносит примерно, то есть ядро гелия, оно уносит примерно пятую часть энергии, а 4 пятых уносит нейтрон. Нейтрон, как вы знаете, легко, нейтральная частица, она легко летит. Ну, есть уже у физиков специальные методы, как поймать нейтрон, как забрать у него вот эту энергию. То есть это особый разговор. Как утилизовать ту энергию, которая выделяется в результате ядерной реакции. Но, во всяком случае, так или иначе, ну вот тут приведены параметры ИКА. Значит, температура 12-15 Кэ. Ну, это примерно 120-150 миллионов градусов. А плотность частиц 2 на 10 в 14. Это вакуум 10 минус 5. Как я вам сказал, число уменьшника, число частиц кубического сантиметра порядка 10 в 19. А магнитное поле B, ну, вольт 6 Тесла, ну, это 6 килогаусс. Ток 15 миллиампер, то есть мегаампер. И вот самое главное, продолжительность разряда. Я вам говорил, что надо, чтобы вот эта среда существовала достаточно долго, чтобы достаточно много ядер успели произойти. Ну вот 30 минут. Ну и вот самая нижняя строчка, что я вам говорил, число Q большое. Сколько энергии мы получаем от ядерных реакций и сколько энергии мы вкладываем в плазму для первичного разогрева. Ну вот, ну тут даже человека, я не помню, это человечек вон там, ну вот вроде маленький человечек, чтобы представили себе масштаб. Вот. Ну давайте следующий посмотрим. Да. Ну вот это то, что говорил академик Арцемович, поставил своей целью осуществление управляемого термоядерного синтеза физика столкнулась с проблемой, которая по своей трудности оставила далеко позади все другие проблемы, порожденные естествознанием 20 века. Эти трудности особенно заметны по контрасту с прозрачностью и подкупающей простотой физических идей, на которых основаны предложенные до настоящего времени конкретные методы удержания и нагрева плазмы. Это действительно так. От идеи Дана Исакова, высказанная в 1950 году, ну, основные идеи, они сохранились. Дальше идет техническая реализация этих идей и самое главное увеличение соотношения объема поверхности, то есть увеличение размеров так, чтобы потери через поверхность были ну, допустимы, разрешены. Вот. Ну, теперь перейдем, хотя бы немножко расскажем про то, а какая роль играет в этих исследованиях мышления. Ну, прежде всего, надо иметь в виду следующее, что теоретики пишут одно, экспериментаторы видят совсем другое. То есть то, что меряют в эксперименте, и термины, величины, которых теоретики формулируют свои результаты, они существенно разные. То есть вот то, что говорят теоретики, вот мне нужно вот это, я утверждаю это и это. Вот это и это в эксперименте нужно. Таким образом, чтобы сопоставить теорию и эксперимент, нужен переводчик. И его роль берет на себя математика. Мы должны просчитать, как связано то, что мы умеем мерить, с тем, что в каких терминах делают, формулируют свои результаты теоретики. Поэтому поначалу, сначала надо сказать, что вообще первые ну, примерно 20 лет теоретики вообще экспериментаторы не понимали друг друга, потому что теоретики считали, ну, это известный принцип, человек потерял кошелек и ищет там, где горит фонарь, а не там, где он его потерял, и в сознании, то есть здесь сейчас светло. Так вот, теоретики искали, где светло, а ей нет, нужен был экспериментатор. И на этом шло практически 20. И только вот тысяча, ну не 20, в 60-е годы, к концу 60-х годов, появилась возможность, теоретики стали давать более конкретные выводы, а экспериментаторы научились ширине. И вот тогда Цимович пригласил нас, меня и моего коллегу Днестровцева, и поставил перед нами задачу, чтобы мы рассчитали некие, решили некие математические расчеты, которые позволяли бы выводы, которые к этому времени сделали академик Саркеев и его ученик Галеев, с тем, что он мерит в эксперименте. Так появились по существу первые работы, которые ставили своей целью сопоставить задним числом результаты теории и эксперимента. Но дальше стала задача гораздо больше. Прежде всего это планирование экспериментов и прогнозирование их результатов, поиски наиболее интересных решений. Значит, если вы стали, ну, как сначала ставился эксперимент? Мы запустим, что получится, то тому и рады будем. Но когда по мере того, аппетит приходит во время еды, по мере того, когда стали вот, появиться такая возможность, значит, стало интересно, а какие решения самые интересные? Где можно ожидать новых результатов, которые позволили сделать какие-то физические обобщение, получить наиболее интересные перспективные результаты. Ну и, наконец, последний, вот, ну, как я вам сказал, что ИКР проектировался 15 лет, но кроме всего прочего, 15 лет проводились расчеты. То есть, какие параметры, что, какого размера, какое магнитное поле, какой силы тока нужно все это сделать, для того, чтобы получить то, что мы хотим. Куда одно из 10, одно число так на начало, грубо говоря, задается всего, чтобы отношение термоядерной энергии к энергии ложной было в 10 раз больше. Ну и вот на эти расчеты, значит, вот это все и есть математика. Ну, вот я вам покажу систему уравнений, с которой мы начинали. Значит, вот Сагдеев сделал то, что дело в том, что он рассчитал потоки, которые при наличии градиентов, плот, ясно, что плот фазовый шнур внутри камня. Ясно, что максимальная температура и плотность в центре. На границе нет. Как всегда, раз есть градиент, то по градиенту есть от горячего к холодному должна течь тепло, и частицы тоже, где плотность выше, когда будет плотность, туда же плотность выше. Вот это так называемая была построена транспортная модель, транспортная, поскольку она относится к переносу частицы энергии, ну всего лишь навсего 4 уравнения, типа уравнения теплопроводности, но несколько более сложно. И вот с такого типа системы уравнений мы начинали расчет. Значит, ну вот здесь особенно интересно в правой части второго и третьего уравнения. Дело в том, что тут вот есть источники. Ну, самое интересное QEI. В одном месте оно с минусом, в другом плюс. Это обмен энергии между электронами и ясно, что если вместе существует, ну, электроны, она говорит, легче, более горячие электроны. Хотя их температура нам не нужна, потому что ядерная реакция определяется температурой йода, вот. Но нагревая электроны, мы потом имеем вот режим, в котором электроны отдают, а йоды получают температуру. Ну, как OH, это значит ионик хитинг, это то есть стекло, которое выделяется за счет ионического нагрева при пускании плазмы. QE и QI – дополнительные источники, я вам говорил, что может быть за счет инжекции пучка частиц, это будет греть прямо ионы. И за счет электромагнитных волн это будет греть электрон. Ну вот это была первичная система уравнений, которую мы решали по заданию Арсеновича. Я помню, был однажды такой случай. Дело в том, что вы видели, что магнитные катушки, которые создают радиальное поле, они не сплошные вдоль поля, а они дискретные. Если они дискретны, то это означает, что магнитное поле внутри катушек будет слегка дофрировано. Оно будет слабее, чем там, где просвет между катушками сильнее. Но эта дофрировка будет внешне. То есть она по краю. И внутри ее будет меньше. Был такой случай на одной из конференций, как-то американцы сказали, у нас там большая дофрировка, это увеличит потери. Я сказал, что нет, мы прикидывали ничего. И он вместе с родственником получил за ночь без компьютера. Тогда вот этого еще не было, это 69-60 год. Но вы технически имеете рычки таблиц, с помощью таблиц рассчитать, как будет меняться дофрировка и как это изменит потери. Вы, значит, к 6 утра сосчитали две цифры, плач сам надо будет поспать. 8 часов мы доложили эти цифры отстройщика, а мне был неверно сказал, что я же вам говорил, там всего-то нам всего такая логика. Ну, поехали. Ну, самое тоже интересное для вас, может быть, вот какая вещь. Совершенно ясно, что залезть грязными руками внутрь установки, чтобы что-то померить, нельзя. Можно только мерить за пределами камеры. Потому что внутри, если температура 120 миллионов градусов, то одно из двух, все, что вы несите, или мгновенно сгорит, или наоборот, настолько остудит, что у вас уже температуры нет. Поэтому здесь мы находимся так же, как и по отношению к Солнцу. Мы изучаем процессы на Солнце, но за счет чего? За счет того, что мы сначала на горе Арарат какие-то ставим установки, потом вносим что-то в космос, в околоземном пространстве, собираем всю информацию, какую мы умеем собрать, в виде потока частиц или электромагнитного излучения. И по ней, вы знаете все, что гелий был открыт по Солнце. Гелиос как раз в этом. Так и здесь. Внутрь лазить нельзя. Можно мерить все, что есть снаружи. Соответственно, различают пассивные методы, когда мы просто меряем, идем за событиями. Меряем то, что выходит оттуда. Что может выйти? Нейтральный поток частиц. Частица очень большой массы, которая вращение, и электромагнитное излучение. В С-лучей диапазоне, в В-лучей диапазоне, в разных диапазонах. И по ним пытаемся определить, откуда это появилось. Вот, значит, выходят нейтральные атомы, альфа-частицы, которые результаты ядерных реакций. Всевозможные излучения. Кроме этого, активные методы существуют. Когда мы не побираемся тем, что нам система дает, а сами что-то делаем. Что мы можем делать? Опять-таки просвечиваем какими-то электромагнитными волнами или какими-то перпускулярными потоками. Ну, вы слово «томография» знаете? Медицинский канал. Ну вот примерно тут в частности делается такая, то же самое. То есть, правда, отличие заключается вот в чем. Ну, когда я вижу всегда установку, она так вот, человек вот так лежит, а потом его голову туда внутрь запихивают. Ну, и насколько я понимаю, это ведь опять какой-то радон придумал в 1920 году абстрактное преобразование радона так по кордовым измерениям сопоставить как преобразование типа пыли. А потом когда надо восстановить. И вот в 1965, если кому дай бог пальцы, вот придумали медицинский томограф. Даже Нобелевскую премию, кстати, дали создать. Ну, вот примерно такая же вещь делается и класс. Только одна проблема. Если голову туда можно автономно засунуть, то классовый шнур пироидальный никуда не засунешь. И там самое большее, что можно получить, это просвечивать по двум взаимно-перпендикулярным направлениям. Горизонтально и вертикально. Что мы получаем? Мы получаем задачу с неполной информацией. Представьте себе, вы делаете преобразование Фурье, а лудриал, вы где-то образом появились. А восстановить какие-то первоначальные. Ну вот тут тоже опять очень интересный круг вопрос. То есть приходится вводить априорную информацию от себя. Говорит то, что мы не знаем на самом деле, вот пример это вот таких, и решать соответствующие обратные задачи. Ну, вот обратные задачи диагностики плазмы очень интересны. Это очень интересный технологический объект исследований. Ну и вот я его здесь упоминаю. Теперь я не знаю, что вам дальше. Покажите последний. Значит, вот две книжки есть. Одна написана вот мной за авторство с Днестровским. Два издания. 82 и 93 год. Ну, 93 это 15 лет тому назад. А другая профессором с нашей кафедры Федор Сергеевичем Зайцевым написана всего лишь 3-4 года тому назад. В них подробно разбираются математические модели вот термоядерной плазмы и строятся и решаются, особенно у Зайцева, подробно описаны очень сложные программы, которые используются для решения этих задач. Ну, я кое-что я хотел вам, просто чтобы у вас было представление, я уверен, что в 21 веке проблема управляемого. Раньше было так, когда мы начинали это обсуждать, а когда будет решена проблема, всегда говорили, через 20 лет. Это говорили. Значит, я вот недавно, готовясь к нашей лекции, нашел статью академика Кадамцева, это, пожалуй, самый сильный теоретик в мире по этой проблеме, где он описывает, что вот ну, так, ну если не завтра, послезавтра, ну вот опять через 25 лет все будет. Ставят те же задачи, которые ставятся сейчас давайте. А было, ну, посчитайте, значит, 25 лет от 50-го года и сколько? 35 лет или больше, почти 40 лет от сегодняшнего числа. А вот такое же все настроение, что ну так вот, завтра нет, но послезавтра уже получится. Ну, я все-таки думаю, что проблема смерти у человечества будет. И как только они появятся, так вывернут команды, построить нужное число нужных установок и проблему эту решат. Ну, вот ИТР запланировано 6-16 год получить к уровню 10. Но к уровню 10 ничего еще не окупит. Это экспериментальный термоядерный реактор, который вот показывает, что можно получить эту энергию. Но ясно, что расходы на все прочее не окупят той энергии, которую мы получим от ИТР в 16 году. Ну, я не знаю, где. В 30-м вы молодые, вы, может быть, и доживете до этого времени, в 30-м, 50-м году. Но ясно, что проблема, поскольку ясно, что ее можно решить, что это можно сделать, надо только не полениться, вывернуть карманы и сложить их в некую кучку. И, значит, я не знаю, будет ли при этом продолжаться строиться. Японцы заявили, что они сейчас будут строить их у себя. Американцы тоже заявили, что они будут строить их у себя. Мы как-то такого заявления, что установку следующего поколения будут строить у себя, не делали. Но во всяком случае вам предстоит понаблюдать за интересом. Потому что я повторяю, это Арсенович в конце еще, не в конце, а он это в 70-71 году сказал свою правду, что проблема будет, ну, как это будет решена, хотя вот огромные сложности. Ну, мы посмотрим, как это будет. Значит, я кончил, если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Если кто захочет что-то писать, пусть подойдут ко мне, я скажу, что и как можно делать. А так вы. Да. Ребята, миленькие, я очень плохо.
Уже это куча урала.
Что это?
Уже это куча урала сейчас.
Где-то полтора. Да, теперь вы лучше. Вы должны понимать, что очень злой эксперимент. Да и дейтериево-тринтивый эксперимент сможет и дорого стоить. Как просто физику изучает на обычном водороде, который никакой ядерной реакции не даст. Значит, у Джека в отдельном ДТ-эксперимента вот порядка единицы. То есть принципиальная возможность, я думаю, существенная шага достигнута, но это рук поставишь, рук возьмешь, это не получение. Ну что ж. Ну ладно, все, спасибо вам большое. Проблема общечеловеческая. Нет, это действительно общечеловеческая. Ну, вот это заслуга Курчатова, то, что он сумел убедить наших руководителей в этой работе. Вот представляете, что сначала в первые имена рассекретить, засекретить. Так, ну, до свидания, спасибо вам всем.